Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Новый год со старыми претензиями. Спикер парламента Эстонии Хен Пылуас вновь поднял тему границ между республикой и Россией. Он заявил, что этот вопрос прописан в Тартусском мирном договоре от 1920 года. Политик утверждает, что документ до сих пор имеет силу и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Пылуас уже заявлял, что Москва якобы аннексировала часть территории республики и теперь должна их вернуть. О претензиях Таллина побеседуем с доцентом кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ. С нами на связи Юрий Борисенок. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Аркадьевич, а есть ли основания у Эстонии в очередной раз поднимать вот этот территориальный спор, ссылаясь на Тартусский мирный договор? Он действительно имеет силу или уже много, так скажем, чего произошло после его подписания?
Да, история здесь достаточно проста, потому что спикер эстонского парламента Хен Пылуас заявляет об этом не просто так, потому что стартовал 2020 год, а ровно 2 февраля 2020 года исполняется 100 лет этому мирному договору, поэтому объявляется такой месячник столетней истории в Эстонии, потому что стоит начать с того, что, безусловно, в Таллине никто в здравом уме и не предполагает, что Россия будет делиться 5% бывшей территории Эстонии межвоенного периода. То есть в данном случае имеет место обычный политический пиар, который еще и распространяется, заметим, на уровне не на самом высоком. Если бы об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии, либо действующий президент, либо действующий премьер, то к этим словам, безусловно, можно было бы относиться с определенным недоверием и серьезно. А спикер парламента – это как раз та политическая фигура, которая может говорить очень много, не рассчитывая на то, что за этими вещами что-то последует, ссылаясь на ООН, другие вещи, потому что история самого договора, она на самом деле достаточно проста. Большевики заключили его в тот период, когда уже была понятная конфигурация окончания гражданской войны, то есть именно большевикам это было выгодно пойти на такие территориальные договоренности с властями, ставшей независимой Эстонии. И, безусловно, имеются в виду эти 5% нынешний Печорский район Псковской области. То есть в данном случае имел место со стороны Советской России некий временный, как считалось, компромисс, который затем, безусловно, с точки зрения советской власти утратил силу после того, как летом 1940 года появилась Эстонская ССР, и все прежние договоры, безусловно, они должны были быть уже достоянием истории. Впервые об этом, о том, что договор действует в Таллине, заявили в 1990 году, когда начинается процесс провозглашения эстонской независимости, еще пока никак не признанной на уровне Москвы, на уровне Горбачева. То есть в мае 90-го года, тогда еще Верховный Совет Эстонской еще ССР, принимает решение о восстановлении действия эстонской конституции 1938 года, в которой речь шла и о границах. Безусловно, важным шагом в отношениях между двумя государствами стал договор о границе, который еще в прошлом веке заключен между Россией и Эстонией, вступил в силу еще в марте 1999 года, но в Таллине отчего-то считают, что это не отменяет силу договора от февраля 1920 года. Такие вот достаточно странные, на наш взгляд, исторические взгляды. Мне кажется, что сенсация будет жить ровно месяц. торжественно будет отмечено в Таллине столетие очень приятного для них договора, и это все должно со временем утихнуть, потому что без нынешней реальности это не имеет, на мой взгляд, вообще никакого отношения.
Угу. Юрий Аргадьевич, а почему этот документ находится до сих пор в реестре действующих международных договоров Организации Объединенных Наций?
Ну, это нужно проверять, потому что спикер эстонского парламента может и выдать желаемое за действительное. Такое уже с эстонскими политиками не раз случалось. Вспомним недавнее высказывание министра внутренних дел Эстонии о славном прошлом новоназначенного финского премьера, поэтому в данном случае это еще подлежит некой проверке, как это оказалось в реестре ООН, учитывая, что именно Советский Союз был одним из основателей Организации Объединенных Наций. Я думаю, что в советские годы такого бы уж точно не допустили, чтобы этот договор каким-то образом туда попал. Поэтому и какая структура Организации Объединенных Наций занесла в свой реестр этот договор? Потому что вокруг ООН существует несколько интересных структур, которые, в общем, часто сами себе противоречат. Поэтому это высказывание требует еще такой юридической проверки, так ли это на самом деле.
Угу. А вообще вот на этих территориях, на которые претендует Эстония, ссылаясь на Тартусский мирный договор, проживают ли эстонцы?
Ну, я думаю, их там не было еще и в 1920 году. Это территории, населенные русским населением. И в данном случае это была уступка большевиков, вот такой временный компромисс, который был действительно нужен в условиях, когда другие фронты гражданской войны для большевиков были приоритетны. Поэтому, ну, просто-напросто и другие страны Балтии в тот момент пытались сделать свои границы чуть больше, чем они являются этническими границами. Ну, там еще народ сету живет, который родственен в чем-то эстонцам. Но в данном случае на сегодняшний день, я думаю, что эта территория населена этническими русскими практически на 100%. Поэтому в данном случае непонятно, зачем эстонским политикам, даже если вот это все воспринимать всерьез, и так у них проблемы со своим русским населением, зачем еще увеличить территорию на 5%, чтобы, как говорится,
еще добавить этого русского
национальную
населения.
Идентичность размывать таким странным образом.
Ага. Юрий Аркадьевич, а России стоит реагировать на это все?
Я
или дождаться
даты
и все успокоится?
Я думаю,
собой.
В данном случае можно сослаться на прежние заявления российского руководства, в частности, на заявление Дмитрия Пескова в ноябре, который признал это недопустимым, но ввязываться в данном случае в серьезные какие-то дискуссии не на уровне историков, не на уровне истории государства и права, наверное, не стоит, потому что это прежде всего нужно политикам в Таллине, которые в случае чего начнут говорить о том, что агрессивная Россия в очередной раз Эстонии угрожает. Потому что тут возникает очень непростой вопрос, если все это всерьез воспринимать, а что, собственно, Эстония делает в НАТО? Потому что в НАТО, как известно, принимают, как правило, государства, не имеющие к соседям никаких территориальных претензий. Тут эти территориальные претензии артикулируются на достаточно высоком государственном уровне, поэтому или Эстония должна немедленно выйти из НАТО и, в общем, поставить под сомнение свою обороноспособность в данном случае, или, ну, что называется, такие вещи не слишком акцентировать на них приоритетное внимание, потому что ожидать международной поддержки в данном случае Эстонии, мне кажется, неоткуда, потому что в случае, когда вот потенциальная якобы российская угроза существует, безусловно, весь коллективный Запад на стороне Эстонии, но в данном вопросе как-то не слышно голосов, которые поддерживают передачу районов Псковской области независимой Эстонии. Этих вещей за пределами Таллина никто не поддерживает, потому что слишком щекотливый вопрос, если вспомнить некоторые соседние территории, которые вот в межвоенный период были традиционным яблоком раздора, то есть все эти многочисленные территориальные споры, возникшие на волне Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
Юрий Аркадьевич, спасибо вам большое за комментарий. Юрий Борисенок, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, был в эфире «Радио Спутник».